Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську відбулася презентація книги професора Юрія Бандажевського «Турма і здоров'я». Книга вийшла у серії «Бібліотека свободи». Наскільки широко запотребована така література у країні, де багато відчувають себе несвободними? Наскільки призвичайні до несвободи люди, чиї предки у нескольких поколіннях пройшли через турми? Як позбавитися страху, у тим ліку і страху свободи, тим, у кого він є? На цій темі про 10 хвилин ми будемо розважати з гості ефіру письменниці Світлани Алексєєвич. Від вас я чекаю відказу на питання – где, у какой ситуации вы чувствуете себя наибольш свободными? Что вам для этого треба? И что наибольш обмяжевывает вашу свободу? Телефон 651-4204 будет включен тягом этой годины. Звоните мне, и остатним будет цікаво почуть ваше меркование. А покуль Алина Тиханович нагадает основные подеи авторка. Подрыхтовшая праца по объединению Менского и Камского автомобильных заводов завершенная. Про это поведомил наместник гендиректора МАЗу Дмитрий Короткевич. Александр Лукашенко называя планы объединения бандитскими.
Не знаю, как там правительство решает этот вопрос, но это не их сфера. Все равно придут к президенту. Я президент Беларуси, меня белорусский народ избрал. И я на эту бандитскую акцию, иначе не назовешь, не пойду.
Польские эксперты, до яких звернулося наше радио, личат, что решение про размещение российской авиабазы в Беларуси может выкликать заклопоченность у Польши и НАТО. Делегация представников правоохранительных органов Киргизстана накировалась у Минск для пошуку сугромадзяна, у тем лику и Бакиевых.
Бакиевы все-таки выдали
гражданам? Я правду говорю, что мы не уполномочены давать каких-либо комментариев.
Чего дали?
Персональные сведения закрыты, никто не комментирует этот вопрос.
Григор Костусев у своей переписке с Мингарвиканкамом настоивая на переименовании станции метро Площа Ленина у Площу Незалежности. Тем часом у Быхове снесли помник Ленину. У райцентра их было два, один из них разбурался. На этом тыдні из райцентров пришли так само поведомления про три вучные коррупционные справы держчиновников. Следший комитет вырашает, ци заводить криминальную справу супраць былого старшини Житковицкого райвиканкаму Миколая Кокоры. Свобода сегодня презентовала у Менску новую книгу со своей библиотеки «Турма и здоровье» Юрия Бандажевского. А у литературного музея Якуба Колоса згадали заслуги перекладчицы белорусской поэзии на ангельскую мову Веры Рыч. Алена Тиханович нагадала основные подеи четверга.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Беларусь у сусветных лидерах по колькости зняволенных. У гости эфиру праз некалькі хвилин будет письменница Светлана Алексеевич. Тема гутарки з ёй «Беларусы и несвобода». Размова примеркованная до выхода книги профессора Юрия Бандажевского «Турма и здоровье». Як зняволенному выстоять у экстремальных умовах турмы? Были вязень сумления доктор медицины Юрий Бандажевский на подставе уластного досвиду написал допоможник, адресованный вязням, которые не собираются сдаваться во умовах неволи. Сегодня у Менску отбылася презентация книги. На ее присутничала Инна Студинская, и она зараз на телефонной связи и расскажет нам, как отбылася презентация.
Добрый вечер. Вот только что скончилась презентация. На диво она была вельми такой живенькой, вельми эмоциональной, вельми, проведена, супер. Присутничали самые разные люди. Правооборонцы Людмила Грознова, былые вязни Сергей Ханжанков, родные политзняволенных, которые зараз сидят за кратами, Марина Лобова, это мать Эдуарда Лобова, Валентина Алиневич, мати Ігора Алиневича, анархіста, який відбуває покарання у Новополоцьку, у самій жорсткій турмі. Ось. І відкрив цю презентацію керівник Менського бюро Радіо Свобода Валентин Жданко. І він відзначив, що Самые две такие есть каштовности – свобода и здоровье. И вельми незвычайный сам автор. И он был вязнем, и он профессионал, и он зарабил вот эту книжку. Причем книга написанная была в 2003 году, и только зараз, некие парады, только зараз она была оформленная у эту, вот конкретно у такую, вот, как сказать, допоможник для тех, кто зараз за кратами. И вот таким лейтмотивом звучало, не дай бог этим скористаться, але коли вось потребится, есть зараз такое, как сказать, керавництво, як дзейнічаць.
Дина, скажи, коли ласка, ці присутничал сам Юрий Бандажовский, докладнее мы ведаем, что он не мог присутничать на этой презентации, але у якой-нибудь якости, як-нибудь он долучился?
И он, на жаль, не присутничал из-за ведомых причин. И он зараз у Киеве, и он у Беларусь просто не может приехать. Але два таких конкретных было вельми цікавые, две вельми цікавые речи. Первое был видеозворот Юрия Бандажовского, и на приконце была усталяванная скайп-сувязь. И как раз так было кранально. Людмила Грознова, якая вельми допомагала ему с 99-го года, и сябруя с ним, и она такую на приконце презентации такую полымяную промову сказала, и что Юрий Бандажевский, и он будучи министр аховы здоровья Беларуси. И потом вот скайп-зворот был Юрия Бандажевского с Киева. Але еще что было цікавое, были видео, досланные с турмы. Был один вязень, только что вызволился, Игорь, який живе в Солигорску, але отседил ён с Саутуховичем у пятой колонии у Івацевичах. И некалі ён передал видео с турмы «Ураган», так званый ураган, у колонии. Коли вот шманают, коли это было снято все на видео, коли после того, как информация некая появилась у турме, у них просто вот гэтая была зачистка. И гэтае видео трапило на волю. И потом, после гэтай, показали гэтае видео сегодня на презентации, и после того, как керавництво колонии доведалось, что видео вышло на волю, яно знайшло крайних, и двух человек отправили укрытую турму у городню.
Інна, я дякую за такие детали и подробязности. Все гэта мы сможем поглядеть докладнее на веник нашего сайта, смогут увидеть на нашем сайте свобода.org. Справа в том, что весь час презентации велась живая трансляция на сайте, а про годину вы будете иметь возможность поглядеть целиком весь этот запись. Насколько широко запотребованная такая литература в Украине, где многие чувствуют себя несвободными? Насколько призвычайные до несвободы люди, чьи предки у нескольких поколениях прошли простурмы? Белорусы и несвобода. Тема гутарки с гостей эфиру письменницы Светланы Алексеевич. А от вас, наши слухачи, я чекаю отказу на питание. Где, у какой ситуации, с кем вы чувствуете себя наибольш свободными? Что, наоборот, наибольш обмежевывая вашу свободу? Задать питание гостей вы сказать свое меркование можно по велкомовским номеры 651-4204. Ну, а я звертаюся до Светланы Алексеевич. Светлана Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вядомый белорусский осветник и навуковец Борис Кит, якому сёлета исполнилось 103 годы, узгадывая про себе так. Два раза я сидел при польской уладе и один раз при немецкой, у глубоким, у камеры смяротников. Вельми сумно и дренно, але таки, видать, наш лёс белорусский. Заусёды приходится сидеть у турмах. Нияк не может Беларусь трапить у добрый час. Ці не у сувязі з гэтай своей бясконцай турэмнай гісторыі беларусы так адносна спакойна і з фаталізмам успрымаюць умовы сваёй несвабоды? Як вы думаеце?
Ну, я думаю, что действительно это можно рассматривать как метафору. Есть реальная тюрьма, тюремные сроки, где сидят люди из поколения в поколение. Может быть, только в последние викторианские советские времена этого не было. А так это все время сопровождает. Ну и жизнь, в общем-то, достаточно пройти по нашим улицам, где все, даже в Минске, где все чисто, приглажено. Но увидеть эту несвободу можно в повадках людей, во взглядах людей, ну, в то, как они ведут себя в автобусе, в троллейбусе. Это все поведение несвободных людей. Это Это тоже какая-то форма тюрьмы. Тут вы абсолютно правы.
А вот поводины несвободных людей, а те не склалось так, что белорусы навод уже и побоиваются своей свободы?
Ну, человек, который всю жизнь сидит в тюрьме, конечно же, он боится свободы. Там какая-то чашка баланды этой и знакомые правила поведения, паёк, все это там есть. И вдруг вас выбрасывают в так называемую свободу. Почему эти люди так часто возвращаются туда-назад? Потому что у них нет навыков другой жизни. Ведь почему ничего не получилось из перестройки, да? Такая прекрасная идея, и, казалось бы, люди рванулись навстречу свободы, но оказалось, что никто понятия не имеет, что это такое. Свободных людей не было. Для свободы нужны свободные люди, чтобы была свобода, да, которые будут делать эту свободу. А свободных людей не было. Все сидели на кухне, одни сидели на кухне и ругали, и ждали, что сделает кто-то там, кто наверху, кого выбросила очередная волна. А кто-то на заводах и фабриках, в курилках то же самое обсуждал. В общем-то, все, никто не делал свободу, все ждали, что кто-то ее сделает. Я думаю, что у нас в нашей культуре нет никакого другого опыта, кроме опыта насилия. То есть у нас нет опыта жизни, у нас нет опыта радости, у нас нет ни культуры радости, ни культуры жизни, да? У нас есть только опыт насилия, выживания, в общем-то, военный опыт абсолютно. И сегодня и люди ведут себя, в общем-то, сугубо военные какие-то взаимоотношения, жесткие, достаточно войти опять-таки в троллейбусы или метро. Вот эта жесткость, эта ненависть, этот страх, который разлит в воздухе, да, хотя люди уже сидят в хороших машинах, в Минске вон пробки вечером, хотя люди носят какие-то не только турецкие, китайские костюмы, но и получше. Но эти взгляды неуверенности и ненависть, это все настолько вместе, это да пошел ты, да я тебя. Это, вы знаете, достаточно вот выйти, вот я живу рядом с маленькой церквушкой, и вот была интересная недавно такая сценка. Ходил поп и светил эти богатые машины. И стоило ему только отойти машины, как эти же богачи, которые вроде бы только что прикоснулись к Богу, вот на таком подошел там какой-то бомж, и они вот, да пошел ты, да это, ну и что, это что, свободный человек?
Светлана Александровна, а вот вы узгадали, как еще вот на початку перебудовы люди не ведали, что такое свобода, и не могли для себя это вызначить. Как вы думаете, теперь уже почали белорусы окресливать для себя, что такое свобода? Вот Валентин Акудович говорил прикладно то, что и вы зараз сказали, что белорусы покуль что отрымливают от солоду, от свободы у приватного споживания, приватного життя. Почали там нечто ездить на машинах, почали ездить за мяжу, а вот до отчувания неких громадских свобод, потребности громадских свобод, яны что, не доросли, и это уже и не потребно теперь им?
Нет, я думаю, что это деформация роста, это первоначальное. Люди, вот у нас так случилось, такой вульгарный период. Люди никогда ничего не имели, аскетизм этой жизни. Сначала бедность, потом аскетизм философии советской. И людям хотелось наесться, напробоваться. Это были, в общем-то, люди, которые ничего никогда не знали. Вдруг вот, пожалуйста, бери, как там мне говорили в одном деревенском магазине. Да какая свобода, ну пойди, водки какой хочешь, даже бананы лежат, колбасы какой хочешь. Какая еще свобода, нам и этой хватит, да? Это существует с одной стороны. Но в то же время это не совсем так, потому что это удивительно как-то устроено в наших головах наших людей. У них как бы две полочки. С одной, одна полочка, где лежит вот эти товары, вот эта жизнь наша, то, что мы можем себе позволить. А с другой стороны, хотя бы небольшая часть, но достаточно много людей ездит за границу и видела другой мир, они приблизительно догадываются, что есть другая жизнь, и она может иначе устроена. Но это как бы не про нас. Потому что когда не приезжает, то достаточно перейти границу или прилететь, оказаться в зале ожидания нашего паспортного контроля, ты погружаешься в другое время, в другое взаимоотношение. Вот те же люди, которые раскланялись там с немцами или с итальянцами, вот я их видела, как они проходили паспортный контроль в Риме, да?
Так-так.
И совершенно это другие люди, когда они оказались возле паспортного контроля в Белоруссии. Они уже как-то жестко друг с другом. А уж когда они там взяли вещи, выходят, а когда они уже другие люди, а когда они вышли в зал к своим, они опять возвращаются, вот некий канон. Канон вот этой несвободы, который негласно присутствует в сознании. И это, к сожалению, наверняка... Ну, наверняка рост, но рост какой-то такой затяжной, болезненный, но очень долгий рост. Я думаю, что на сегодняшний день мы владеем только военным опытом, тюремным опытом, и этот опыт ловушка, он мешает интеллектуалам, и политикам, и простым людям. Это он мешает нам прорваться в какую-то другую жизнь, потому что мы ограничены этим, это как бы норма. Да? Вот что такое книга Бондажевского, человек, которого я очень уважаю и который действительно личность, да, это все освящено личностью, этот опыт тюремный освящен сильно интересной, неординарной личностью. И он просто говорит, как выжить, вот как это выжить. Но когда вспоминаешь Шаламова, у него есть такое, что лагерный опыт никому не нужен, он нужен только в лагере. Он развращает и палача, и жертву. И вот я думаю, это... А еще есть еще более жесткое такое определение, что лагерный опыт, палач и жертва связаны. Это братство в падении. И это жестко, но это то, что с нами действительно происходит. Мы развращены, мы друг от друга зависим. Да? Вот вся страна обсуждает, что сказал Лукашенко. Сказал глупость, сказал вообще на уровне гопника разговор какой-то. Но вся страна об этом обсуждает, и вся глупеет.
Вся в тюрьме. Святлана Александровна, вот вы сказали на конт книги Юрия Бондажевского, конечно, это не мастацкая книга, это своего рода допоможник по системе выживания. Але эта книга, написанная у турме, значит, она может быть отнесенная до туремной литературы. У сучасным белорусским литературным процессе узник уже целый пласт такой литературы, який покуль не оценены. И я не зарма сказала покуль, бо сегодня на презентации книги Юрия Бондажевского было обвешено об заснаванне новой литературной узнагороды. Это супольная премия «Радио Свобода» и ПЕН-центру. И я попросила директора Белорусской службы «Радио Свобода» несколько слов сказать про эту новую премию. Давайте послушаем.
Эта премия не могла не узникнуть, она возникает у день презентации книги Юрия Бондажевского «Турма и здоровье». Литература и тюрьма – тема, конечно, не новая для истории белорусской литературы, для истории Беларуси и для истории вовле сусветной литературы, конечно. Але у сучасной Беларуси, якое называется «Пошней диктатурой Европе», это такая премия просто мусила быть. И коли мы с коллегами, с вами, Алена, с иншими коллегами, сябрами у ПЕН-центре заговорили на эту тему, просто один от души было имгненно. Конечно, такая премия потребна, и она мусить носить имя Франциска Лихновича, автора одного из самых знакомитых творов про час сталинизма у киптерах ГПУ. И вот у першиню сёлета она обвешена, и мы думаем, что уже сёлета у першиню эту премию и будем присуждать.
Какие литературные творы повинны присылаться на этот конкурс? Какие умовы конкурсу?
Ну, первая умова, что сам автор повинен иметь, на жаль, вот этот досвид неволи, не свободы. А нам твор может быть написанный и у турме, и в колонии, и на вольном поселении, альбо после выхода из них с выкрестанием неких своих там досвидов, нататок, вспоминов. Что тычется тематики, никаких обмежеваний нема. Это может быть и уластный досвид, это может быть и верши, это могут быть мастацкий твор, это может быть документальный твор, это могут быть дзённики, это может быть эпистолярный жанр. Одинное, что мы просим, что эти творы повинны быть присланы на адрес ПЕН-центра альбо Радио Свобода, они не повинны быть широко опубликованы. Первая публикация и огучивание отбудется на Радио Свобода, у эфира Радио Свобода будут опубликованы на сайте, и совсем максимум, что могут выйти в выгляде книги у серии «Библиотека Свободы».
Я дадам, что гэтыя творы можна прысылаць на адрас rfrl@gmail.com. Светлана Александровна, сучасная турэмная літаратура, вы знаёмы з такой творчасцю?
Ну, я бы, ну, по неволе я читала то, что писали. У нас в Беларуси есть опыт. По-моему, когда-то еще Павел Шеремет что-то писал. Ну, и вообще русская литература этим богата, этим опытом. Но там больше именно из сталинских лагерей. Я хочу сказать, что для тюремной литературы есть очень высокая планка, которую задала русская литература сталинских лагерей. Разгон, Солженицын, Шаламов. Это очень высокая планка. И, конечно, такая премия нужна здесь у нас, как бы, но я вот опять думаю, что мы по-прежнему заложники этого тюремного опыта, значит, это какой-то бесконечный опыт, из которого какой-то круг, из которого мы не можем вырваться.
Но вы бачите некие у Беларуси некие знаки того, что она все ж вырывается за этот круг? Ти наоборот, все больше комфортно отчувая себя у им?
Ну, если о чем вы говорите? Если вы говорите о тюремном опыте, да, то я думаю, пока у нас нет шансов думать, что что-то у нас в ближайшее время поменяется. И власть вредит, по-моему, сама себе, потому что если бы была она умнее, она бы не создавала ни тюремную литературу, ни тюремную ситуацию. Поскольку тюремная ситуация создает только революционные ситуации, делает только революционеров. Я не знаю никого из молодых людей, кто бы не вышел вот в Беларуси, кто бы не вышел оттуда без революционных идей, без революционных настроений, даже если у них они не были. Даже если они посидели в Окрестино всего 15 суток. То есть сегодня тюремная литература работает на идею, в общем-то, освобождения. Как бы власть делает больше, чем делает оппозиция для этого. Но что касается тюремной литературы как таковой, это хорошие вещи, которые деланы, но я говорю, существуют очень высокие образцы.
А вы с вашего пункта погляду, пакуты и турэмные пакуты, яны разбурают творчасць, ці наадварот сілкуюць яе? Існуе універсальная нейкая формула, ці кожны раз это індывідуальна?
Я думаю, что здесь все зависит только от таланта. Вопрос стоит только в таланте. Других проблем, понимаете, это то, что когда я приходила в литературу, говорили, как, чтобы написать о войне, нужно иметь военный опыт, да, быть на войне самому, да, этот человек не может написать. Ни страдания, ни то, что человек перенес, ни то, что он там передумал, совсем не всегда равно тому, что ему удается сказать. Это талант тут, к сожалению, в этом плане искусство совершенно жестоко. Единственный критерий – талант.
Я дякую гостям нашей сегодняшней программы. Нагадаю, с нами на сувязи была письменница Светлана Алексеевич. «Беларусы и не свобода» была темой нашей сегодняшней гуторки. Нагадаю, что у Менску углючены наш телефон 651-4204, и я чекаю от вас отказы на пытания. Где, у какой ситуации вы отчуваете себя наибольш свободными? Что вам для этого треба? И что наибольш обмежевывает вашу свободу?
Може гэта не просто хвароба, спать не дае по ночам. Я стратил розум, и як сама губца, лезу з усмешкой на дах. Чарода гиды, балту и тлуму, я сапраўды як варга. И вось я отыходжу прэч без развітання, и не вернуся назад. О-о-о-о-о.
партийным решениям все скотчат и рымуры. Я и снова импнулся в небо, я бегу все далее, далее от этой тюрьмы. Не поглядаюсь вслед за оживлением, стой, куда ты без нас? Але я не озернуся, бежи, бежи, хлопец, марно губляется час. Я раскрою свое сердце, я расправлю крылы, даже как хочешь портрей. Солнце ваше, ветер утвар, даже и даже хватит.
На хвалях Радио Свобода, гурт Крама, Бяжи хлопец. Полгодины мы с вами уже у живым эфире. И знов час Алене Тиханович нагадать вам основные подеи четверга.
Подрыхтовшая праца по объединению Менского и Камского автомобильных заводов завершенная. Про это поведанил наместник гендиректора МАЗу Дмитрий Короткевич. Александр Лукашенко называет планы объединения бандитскими.
Не знаю, как там правительство решает этот вопрос, но это не их сфера. Все равно придут к президенту. Я президент Беларуси, меня белорусский народ избрал. И я на эту бандитскую акцию, иначе не назовешь, не пойду.
Польские эксперты, до яких звернулася наша радио, лічаць, что рашэнне про размещение российской авиабазы у Беларуси может выклікаць заклапочанасць у Польши и НАТО. Делегация представников правоохранительных органов Киргизстана накировалась у Менск для пошуку сугромадзяна, у Тымлику и Бакиевых.
Бакиевы все-таки выдали
гражданам? Правду говорю, что мы не уполномочены давать каких-либо комментариев.
Ну, чего дали?
Персональные сведения закрыты, никто не комментирует этот вопрос.
Григор Костусев у своей переписки с Менгарвыканкамом настоивает на переименовании станции метро Площа Ленина у Площу Незалежности. Тем часом у Быхове знесли помник Ленину. У райцентра их было два, один из них разбурался. На гэтым тыдні з райцэнтраў прышлі таксама паведамленні пра тры гучныя карупцыйныя справы дзяржчыноўнікаў. Следчы камітэт вырашае, ці заводзіць крымінальную справу супраць былога старшыні Жыткавіцкага райвыканкаму Мікалая Какоры. Свабода сёння прэзентавала ў Менску новую кнігу са сваёй бібліятэкі «Турма і здароўе» Юрыя Бантажэўскага. А ў літаратурным музеі Якуба Коласа згадалі заслугі перакладчыцы беларускай паэзіі на ангельскую мову Веры Рыч.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Те, кто еще не запомнил наш телефонный номер 651-4204, еще 28 хвилинов он працуе, я у студии, чакаю ваших телефонований. Выказывайтеся на тему, где, у какой ситуации вы отчуваете себя наибольш свободными и что наибольш обмежевывает вашу свободу. Сёння ў Менску распачаўся 4-й фестываль беларускамоўнай рэклямы. Аднак ягоны арганізатар культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі». Яе падтрымлівае шэраг рэклямных і інфармацыйных кампаній. Сёлета ўдзельнікамі фестывалю ўпершыню стануць прадстаўнікі Італіі і Японіі. Сярод мэтаў фестывалю не толькі сабраць найлепшыя маркетынгавыя і рэклямныя творы, але звярнуць увагу прафесійнай супольнасці на невідавочную аксіёму. Калі ты беларусаарыентаваны, ты ўжо ў трэндзе, падкрэсліла адна з арганізатарак і кіраўнікоў кампаніі «Будзьма беларусамі» Ніна Шыдлоўская. Мой коллега Ян Максимюк только что вернулся со своей родимой, с Подляша. И, Даяна, мое питание. Ти існує реклама по Подляску?
Реклама на вулицах по Подляску вы не убачите ни на подляской мове, ни на белорусской. Час от часу еще можно убачить рекламу на российской мове, але вельми редко. И она различная на ООЛ, на покупника из-за усходней межи. Польша это значит на белорусов, на украинцев, на российцев из Калининградской области. Хотя реклама на российской мове она довольно нечеканная, зява у Польши, никто бы не сподевался еще 20 годов тому, как только Польша, как бы скажем, вырвалася з сацыялістычнага лагеру, што ў Польшчы могуць на вуліцы паявіцца надпісы кірыліцай. І яны з'явіліся, аказваецца, не любоў да расейцаў – это адна справа, а вось эканоміка – это другая.
Ніяк гэта нікога не бянтэжыць.
Нікога, аказваецца, гэта не бянтэжыць, і ўсе гэта разумеюць. І я думаю, што тыя пакупнікі, якія прыязджаюць з Беларусі ці з Украіны купляць у Польшчы, яны дакладна разумеюць, і польскую мову ўжо зараз. Але, я думаю, калі не бачаць кірыліцу, гэта такі дадатковы элемент, які прыцягвае купніка.
А вось давай пафантазіруем, а калі б была рэкляма па Падляску, больш бы куплялі твае землякі, куплялі б яны тое, што рэкламуецца па Падляску? Ці, у прынцыпе, недавер да рэклямы, ён такі татальны, што не куплялі б, на якой мове вы гэта ўсё не прапаноўвалі?
Я думаю, варта было б нешта такое паспрабаваць. Можа, як раз старэйшае пакаленне, ён наогул, як бы скажам, мала купляе, бо грошай не мае зараз у Польшчы і не звяртае ўвагу на рэкламу, а ідзе ў тыя крамы, дзе як бы танней. Гэта так сітуацыя вядомая, я думаю, для людзей у Беларусі. Але вось маладое пакаленне, калі б яно бачыла рэкламу па Падляску на сваёй мове, яно бы пайшло б у тую краму купляць. Ну, я тут, як бы скажам, на пацверджанне гэтага свае здагадкі, я маю такі факт, што вось у Фейсбуку узнікла група комьюніті, якая називається «Говоримо по-своєму». Вона узнікла під кінець минулого року. Зараз має амаль 3000 прихильників і сябров. І гэта перед усім молоді люди від віку від 18 до 25 годів, які ще помнять гэтую свою мову. Вона, як би скажемо, крышку адрозніваецца ад літаратурнага стандарту беларускай мовы. Это такі больш палескі варіант, так як гаворыць недзе пад Пінскам ці пад Брэстам у Беларусі. І вось гэтыя людзі спрабуюць пісаць у Фейсбуку. У Фейсбук гэта, як я б сказаў бы, это такая рэкламная дошка. Там, як бы скажам, усе рэкламуюць сам сябе перад усімі і некія рэчы.
А што там рэкламуецца па Падляску?
Вось менавіта на гэтай вітрыне «Гаворыма па-своєму», там яны рэкламуюць мову, самую мову. Там ёсць, як бы скажам, некі такі малюначак, ну бо як ж без малюначка нельга. Можна гэты малюначак назваць матыватарам. Вось, напрыклад, фота хлопчыка 22-гадовага, вельмі прыгожага, і надпіс па Падляску. Чом все до мене по-польську говорять? Перестаньте. Це такий мотиватор, скажем, що ось тата і мама, чому ви поміж собою по-своєму говорите, а до мене вже по-польську? Вельми, по-моєму, як би скажем, уражує цей мотиватор. Або, наприклад, ну, маємо фотографію Анжеліни Жолі або Нікол Кідман, якая каже, говори по-своєму, хучей буде, так? Це так само вельми...
Хучей буде у сенсі...
Хучей буде у сенсі, що скажем, зрозуміть, хучей буде.
Ага, шмат як можна зрозуміти гэты заклік.
Ну, альбо хороша картинка з Падляша, ось самотна собака стоїть на вязковій дорозі і так розважає. Колись вёскі поўны людзі, а тэпер сам застаўся. Але па-свойму, якраз напісана. Ага. Пішацца там, натуральна, ўжо не кірыліцай, а лацінкай, таму што ўжо гадоў 20, як у Польшчы, калі вывелі са школаў у масавым парадку навучання расійскай мовы, людзі перасталі як бы карыстацца кірыліцай і забываць гэтую кірыліцу, таму, скажам, гэтую падляску і нашую гаворку усе гэтыя маладыя людзі запісваюць лацінкай.
Такім чынам, калі б на Палесі з'явіліся раптам рэкламы па Падляску, Ян Максімюк упэўнены, што гэты тавар знайшоў бы там свайго спажыўца. Звяртаюся да ўсіх, хто мае на ўвазе распачаць свой бізнес некалі на Палесі. Вось вам добрая парада.
Она пришла одночи, ледь я розплющив очи, сухих раменов тощу зрушний ейних волосов. Мене уразив моцно, одразу стала млосна, я між волі захотів в тим золоті тонуть. спитала, як мене зовуть. Я сказав, що чоловік одолеть разом змог, который усіх я є братов. Хоч по житті жабрак я, ти отбачу за все сповна, за веру, за надію і за братовую кров.
Сусвітні гіти по-білоруську. Гурт «План» переспіває композицію Юра Гіб «Lady in Black».
Яна, однак, говорить мені,
що війна не чоловік, що легко так забила їх, порвавши серце йой. Мати причекає час, каб за столом собрати нас і добрим словом частувати жить усій сім'єю.
Так кажу, дівчина, дай твою руку, і коли хочеш серце, ти мене витягни з грудей. Не варто жить, раз вийшло так, але й хлусить я не мастак, бо з переможцею ворогам простав поміж людей.
Ви слухайте Радіо Свобода, 651-4204, номер живої сувязі з Празької студії. Сьогодні у нас неполадки з телефоном, як мені повідомляють, і не усі з вас змогли до нас дотелефонуватися. Однак, одна з слухачок все ж таки здоліла. Калі ласка, слухаю вас.
Добрий день, Елена.
Добрий день, добрий день.
Я хочу висказати своє маркування питання, яке ми задаємося. Ось я так слухала вельми важливо в інтерв'ю з Светланою Олексієвичем і згодна з її вельми. І хочу під кожним її словом підписатися. Але ж я зверну увагу на те, що вона ось наш стан сьогоднішнього життя називає затягнувшимся ростом. Значить, є надія, що прочнеться народ, виросте нарешті. Але такі сподівання вонь, коли я ще виказував, упала, мовляв, ідуть білоруси, огромністої такої громаді, людьми хочуть спатися. Але досилі ще все йдуть і сподіваються, видать, не на себе, а хоча й на некого, хто зробить для них лепше життя, тому що самі мають вельми змрочний досвід постоянних погроз і турмов. Ось це у основі люди бояться. Бо для уже многих неке життя трохи просвітліло. Кожен для себе вже ніякого відкривався в цьому житті. І не хоче це губляти. Тому що тільки що називається шаг вліво, шаг вправо і все згубив. Ось
я дякую нашій слухачці з Мінську 651-4204. Таким чином, міркування нашої слухачки усе ж яноніяк уладкувалися і аби тихо. Таке міркування так само має право на життя. Ми чекаємо вашого пункту погляду 651-4204. У якої ситуації ви відчуваєте себе найбільш свободними і найбільш, що обмежовує вашу свободу? Наоборот. Ще 20 хвилин я чекаю ваших дзвінків. Генеральний секретар Міжнародної футбольної федерації Жером Вальке заявив, що у країнах з більш низьким узровнем демократії легче організувати чемпіонат світу по футболі. Чи можна погодитися з таким меркуванням? Які шанси у Білорусі провести на високім узровні чемпіонат світу по хокею у наступному році? На це питання Віталія Циганкова відповідає спортивний оглядальник Олександр Путіла.
Як по-вашому можна оцінити гэтую заяву спадара Жерома Валька, генеральний секретаря ФІФА? Ці погодилися б ви з ним, чи тут, так сказати, універсальних правил не може бути?
Хоча універсальних правил бути не може, по-перше. По-друге, країни з більш низьким узровнем демократії, вони, як правило, не мають чим особливо гонориться. Коли казати про нашу Білорусь, то у нас справді нема чим більш гонориться, як спортивними досягненнями і... Коли нам дали, наприклад, дали нам чемпіонат світу по футболі, то, несумненно, тут було б усе зроблено, усе можливе, щоб усе ж таки провести на найвищому рівні, щоб було чим похвалитися перед світом, коли нема хвалитися чим іншим.
Ну, але Білорусь, як відомо, буде приймати чемпіонат світу по хокею, коли, знову-таки, тут не буде прийнято інших політичних рішень у некоторими країнами. Ти менше вважаєш, що... гэта вельмі верагодна, што значная частка хакейных дзяржаў прыедзе ў 2014 годзе, гэты чэмпіянат будзе ў Беларусі. На вашу думку, ці ўдасца вот пры цяперашняй палітычна-эканамічнай сітуацыі беларускім уладам якраз зрабіць цукерку з гэтага чэмпіяната менавіта ў такім арганізацыйным сэнсе?
Ну, вы ж ведаеце, што Шкода актыўна ўключылася ў правядзенне чэмпіянату свету, перадаваць дзве машыны, вось сёння стала вядома выставачная арганізацыя чэмпіянату свету ідзе, але да першынства планеты ў Беларусі яшчэ два кангрэсы міжнароднай федэрацыі хакея, якія пройдуць зараз у траўні, і потым у верасні павінен прайсці кангрэс. Справа ў тым, што хакей не надта папулярны ў свеце, у сэнсе на ўзроўні зборных. Калі б нам зноў жа вяртаюцца да футбольнага першынства, далі нешта футбольнае, еўрапейскі хаця б чэмпіянат, то ўсё ж такі УЕФА несумненна дапамог бы шмат грашыма. А міжнародная федэрацыя хакея не багатая, вы ведаеце, што пакуль яна не можа арганізаваць нават клубнага турніру на ўзроўні лігі чэмпіёнаў футбольнай. Хакей развіваюць нашмат меней краінаў, таму нам чакаць дапамогі няма ад каго. І але на маю думку, ўсё ж такі, канешне, узровень спаборніцтва, узровень арганізацыі не будзе такім высокім, як у Швецыі ці Фінляндыі ці Чэхіі, дзе сапраўды ўзровень жыцця агульна больш высокі.
Уже паведамлялася, што, напрыклад, у Беларусі істотна не хапае гатэляў, і нават магчыма будзе прынята рашэнне, што студэнтаў падчас чэмпіянату папросяць выехаць з іхніх інтэрнатаў, вяртацца дадому, каб гэтыя інтэрнаты заселіць турыстаў.
Зразумела, хацелася на пачатку здзівіць свет і паведаміць усім, што мы можам правесці такі форум, а зараз рэчаіснасць аказалася зусім іншай, стала цяжэй, стала больш складана, і тыя заяўленыя гатэлі, што будуць пабудаваны, а год застаўся да чэмпіянату свету. Усё гэта можна не паспець зрабіць, тым больш, зноў жа, вяртаючыся да таго, што нам па вялікім рахунку прыходзіць усё гэта рабіць сваімі сіламі. Ну, гэта несумненна даб'ецца і на ўзроўні жыцця людзей. Як гэта ўсё арганізаваць, каб арганізатары усміхаліся не праз зубы, а шчырай усмешкай гасцям? Калі гэтых арганізатараў, напрыклад, больш нічога не клапоціцца, акрамя чэмпіянату свету, вось гэтая праблема, як зладзіць у нашай Беларусі сапраўды шчыры прыём.
Бліц-аналіз свабоды.
651-4204, телефонны нумар жывой сувязі з пражскай студыі. Пакуль мы размаўлялі са Святланай Алексіевіч, гэты телефон маўчаў, напэўна, нашыя слухачы уважліва слухалі нашую госцю, але цяпер маюць што сказаць з нагоды яе выступу. І зараз адзін з нашых слухачоў датэлефанаваўся. Добры вечар.
Добры вечар, я ў эфіры.
Так, так, вы ў эфіры.
Я зразумеў сваю. Так вот, добра памятаю за той летний ветеровый теплый час, когда я сидел на приступках вагончика у поле, и радиоприемник мне говорил с вашей радиостанции «Свобода». Так вот, там выступала Алексеевич и учила, как жить у белорусов. Перед этим обозвался их дикунами с жвачными жрелами. Вот так.
Я вашу крыўду зразумела, і я думаю, што калі б Святлана Алексеевіч была ў эфіры і вы ў той час якраз датэлефанаваліся, гэта быў бы вельмі зручны момант і вельмі зручны час выказаць ёй якраз гэтую прэтэнзію, і вы бы паслухалі, што яна вам адкажа. Заўтра Чарнобыльскі шлях 2013. 26 красавіка ў Менску пройдзе традыцыйная штогадовая акцыя, прысвечаная чарговым угодкам катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Шлях санкцыянаваны ўладамі. Пачнецца 6 ад кінатэатра «Кастрычнік» насупраць Акадэміі навук. Збор прызначаны на 18:30. Заўтра спаўняецца 27 гадоў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Між тым, у першыя гады інфармацыя пра сапраўдную сітуацыю ўтойвалася, і менавіта праўда пра Чарнобыль была адным з першых патрабаванняў Беларускага народнага фронту ў канцы 80-х. У 90-м годзе была створаная камісія Верховнага савету па расследаванню дзейнасці службовых асобаў пасля аварыі, і мой калега, а тады дэпутат Сергей Навумчык, быў у яе складзе. Дык, Сергей, якія мэты мела камісія і да якіх высноваў яна прыйшла?
Комиссия была створена литерально в первые дни работы Верховного Совета Народного Скликания по инициативе, непосредственно пропоновал это сделать Лявон Баршевский, І туди увійшли представники як комуністів, так і Народного фронту. От у тим ліку і я узначалював комісію медик, доктор медичних наук Ригор Вечерський. Ми опитали доволі шмат людей, мені вдалося пробитися навіть до Горбачова. Правда, не вдалося опитати Рыжкова, але многих міністрів білоруських, генералів ми опитали. І ось я просто процитую, яку вислову зачитав Ригор Вечерський про згод після утворення комісії у червні 91-го року, коли він виступав з справоздачі. Цитата. Перший секретар ЦК КПБ Слюньков, бюро ЦК КПБ володали інформацією у повному об'ємі уже 29 красовика 86-го року. Аналогічну інформацію і мав старшиня Савміну Ковальов, у якого в гэты самий день відбулася оперативна нарада, де удзельнічали міністр охови здоров'я Савченко, його супрацовники Кондрусів, Івченко, так само Мазай, старшиня Гарвиканкаму Міхасьов, начальник штаба громадянської оборони Грищанин. І товариш Слюньков, і товариш Ковальов раїли не панікувати, не хвалювати народ, бо нічого, мовляв, страшного не відбулося. Виником таких безадказних поводзінів перших керівників республіки, а так само відповідних керівників області в райцентру, жыхары Беларусі разам з дзецьмі былі паўсюль выведзены на першамайскую дэманстрацыю. І выснова камісіі дзейнасць службовых і другіх адказных асобаў, закліканых прыняць поўныя эфектыўныя меры па ліквідацыі вынікаў аварыі на ЧАЭС, у шэрагу выпадкаў з'яўляецца безадказнай і злачыннай.
Ну, вінаватыя такім чынам былі названыя, што, канешне, важна для высвятлення ісціны, але ці дапамагла ваша праўда тым, хто непасрэдна пацярпеў ад аварыі, ці мела гэта нейкі практычны вынік?
Алена, у мяне захаваўся відэазапіс усіх двух дзён абмеркавання гэтага пытання. Гэта адзіны відэазапіс з того 12 слікання, які ввогулі захаваўся. Я не так давно його глядзеў, і 90% виступів якраз таки було не про віну там Слюнькова ці Кавальова, ці не тільки про їх, а про те, що ось відбувається, протягувалося і тоді, протягували сеять на забруджених територіях, не евакуювали людей, вельми мало що робили. Я пам'ятаю, як один депутат виступаючи привів такий приклад, годі у 89-м, у Грузію накіравалі состав, це значить, ну, допустим, 20 вагонів білоруського м'яса, і вагони вернулися, состав вернувся назад, грузини вернули з рекомендацією м'яса знищить, а і провести дезінфікацію вагонів. Значить, так от, виснова про адказність особо була гэта перша, а другая виснова комісії, процитую, необхідно строго заборонити використання забруджених земельних угодзів для витворчості сільгаспродукції, вирощування живёлу усюди, дзе нельга трымаць чистые речевы харчування для насельніцтва. І тады треба признаць, хоць Верховный Совет своей коммунистической большинстве те решения, которые мы потребовали там осудить КПСС и так далее, не принял. Але вот эти чернобыльские законы на протягу приблизно двух годов, они были приняты. Десятки тысяч гектаров забруженных земель были выведены с оборота. И была реализована третья основа нашей комиссии, что необходимо творение позаведомственного республиканского центра радиоакцины обороны населения. Такие центры были створены и навык не один. Вот это было становше. Правда, прошел час, и вот теперь мы бачим, что вертается все назад. Вот опошняя новина. Днями стало известно, что у господарчий оборот уведут 40 тысяч земель, которые были выведены с оборота после Чорнобыля. А я нагадаю, что период полураспада стронцы цезия – это сотни годов.
І завтра у гадавіну Чорнобыльскай катастрофы о 13-й годзіне на ваше пытанне падчас онлайн-конференції адкажа професор Юрий Бандажовский.
Адкрый свободу в інтернеті.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы слухаете Радио Свободы 651-42-04. Наш телефонный номер у Праской студии. До нас дозвонился еще один слухач. Ти слухачка. Калі ласка, мы вас слухаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Антонина. А скажите, с кем я разговариваю?
Вы разговариваете с ведущей. С парой, Антонина, вы хотите отказать на пытание?
Да.
Я от вас чекаю отказу на питание. Где, в какой ситуации вы чувствуете себя наибольш свободной и что наибольш обмежевывая вашу свободу?
Вы знаете, что я бы сказала, что нас обмежевывает, у нас еще обмежевывает, потому что даже у меня нет, допустим, никто не сидел, но свободы у нас нема, так как у меня со самой дома лично был следователь, прокурор, с следствий, прокурор, потом этот, как его, милицианты на каждом шагу, буквально где-то не...
А у сувязи з якої справи? А у сувязи з якої справи яны были у вас дома?
Ну, я не были, потому что я выступила по поводу защиту стала этого Сергея Коваленко, забил червоный сяк, потом я выступила по Стравецкой АЭС, и еще я выступила, подождите, за Коноваловой и Ковалева, то, что их расстреляли, Лукашенко приказал убить их, ну, как бы несправедливо принесенный был приговор.
Таким чином, нашей слухачцы Антоніні найбольш перешкоджает то, что нема свободы выказывания, как я зрозумела, и она за свои выказывания уже не раз потерпела. Еще раз нагадываю, наш телефонный номер 651-4204. На нашем сайте выставлено больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. И Сергей Дубовец представляет каждый день короткую биографию одной из ахвяров.
Недзелька Степан Яковлевич народился в 1897 у вёсцы Еўлічы Слуцкого района. Беларус сялян, нескончаная початковая адукация. Старшыня калгасу «Чырвоны шлях» у вёсцы Еўлічы. Арыштаваны 10 верасня 1937, асуджаны 17 снежня 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як член дыверсійна-паўстанскай арганізацыі, створаны агентам польскай разведкі паводле артыкулаў 64, 68, 69, 72 і 76 да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў слуцкай турме 22 студзеня 1938, рэабілітаваны 6 ліпеня 1959. Архіў КГБ РБ, шыфр 14413С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх».
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
'Улада на тое і ўлада, каб жыць сённяшнім днём. Учора цікавіць яе пераважна толькі ў сувязі з чарговым парадам, а заўтра, заўтра пасля нас хоць патух. Уладзе не да календара. Вось жа 9 жніўня 1945 году амерыканскі самалёт скінуў на японскі горад Нагасакі атамную бомбу, ужо другую з прызначаных для Японіі, бо адной Хірасімы амерыканскім генералам падалося мала. Больш за 70 тысяч чалавек было забіта, зруйнавана больш за 50 тысяч будынкаў. А 9 жніўня 2012 году, як наўмысна, а можа і наўмысна, у гадавіну той катастрофы у астраўцы на Гарадзеншчыне адбылася ўрачыстая цырымонія закладкі капсулы з пасланнем нашчадкам на месцы будаўніцтва першай беларускай АЭС. Не надта цікава, што там напісана. Па вялікім рахунку, словы ў тым пасланні мусілі б стаяць наступныя. Здарова, мутанты! Калі вы чытаеце гэтыя радкі, значыць, нехта ўсё ж выжыў. Як самаадчуванне? Жывоцікі не баляць, ядку хапае? Піце там больш чырвонага вінца, пры прамянёвай хваробе дапамагае. І прабачце нам, калі зможаце. Мы тут у 2012-м былі дурныя і сквапныя, пляваць на вас хацелі, а гісторыя нас так нічому і не навучыла. Ні Кыштым, ні Чарнобыль, ні Фукусіма не пахіснулі нашай святой веры ў мірны атам. Мы верылі ў яго, як дзікуны вераць у добрых духаў, як дзеці ў Дзеда Мароза, як салдаты ў геніі фюрера. Бывайце і не паўтарайце нашых памылак. З ядзерным прывітаннем, вашыя тупыя продкі. 26 красавіка 1986 году у 1:23 ночы на савецкай Чарнобыльскай АЭС, прыкладна за 11 кілометраў ад мяжы Украіны і Беларусі, адбыўся ён – выбух. Версія ў таго, з якой прычыны, існуе з добры тузін. Чаму ён, мілы, пухнаты і ручны, мірны атам, які яшчэ ўчора еў з рук моркву і дазваляў сябе гладзіць, раптам ашалеў, як загнаны ў клетку драпежнік, і выскачыў, разарваўшы ўсіх супрацоўнікаў заапарку, школьнікаў, экскурсантаў, замежных турыстаў і нават брыгаду спецыяльна навучаных лаўцоў? І саме правдивая з версій гучить так. Бо ён ніколи і не був мірний. Бо у пагоні за зручностю, економічними вигодами і прогресом чоловік у певний момент попросту осліп і оглух, згубивши інстинкт самозахавання. Бо з освоєнням ядерної енергії був перейдений нейкий критичний пункт, після якого тільки і застається, що просить пробачення у тих, хто буде жити після нас. Чорнобиль – це той, якими нас бачать за межой. Чорнобиль і влада, яку ми не вибирали. Гэта зона на месцы, дзе буяла жыццё. Гэта дзеці на берлінскім Гаутбанхоф, якія ганарацца, што пабывалі ў Нямецчыне, пажылі ў нямецкіх сем'ях і ўсё дзякуючы такой цудоўнай ядзернай энергіі. Гэта тысячы людзей рознага ўзросту, якія працягваюць паміраць ад наступстваў сучаснага погляду на энергетыку. Гэта эколагі, якіх арыштоўваюць за нецэнзурную лаянку. Гэта расейцы, якія даводзяць, што ў Беларусі не бывае землятрусаў, і таму яны пабудуюць нам тут такую АЭС. Зямлю есці будзеш ад шчасця, і яшчэ і пальчыкі аблізеш. Чарнобыль падзяліў нас на тых, хто нарадзіўся пасля яго, перад ім, і тых, хто нарадзіўся ў той 1986 год. Год атаму, выгоднага, як бомба ў каструлі з супам, і мірнага, як бамбардзіроўшчык у небе над Нагасакі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сяргей Шупа. На гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завяршае гадзіну працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага разважалі, ці баяцца беларусы свабоды, абмяркоўвалі, ці праўда, што ў недэмакратычных краінах лягчэй арганізаваць спартовы чэмпіянат. Гутарылі на іншыя тэмы, пра якія больш падрабязна вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.